Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, наши телезрители. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. И сегодня, в воскресенье, как обычно, у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну вот, сегодняшнее Евангелие повествует воскресное нам о исцеление расслабленного, который лежал в общей купели в течение не одного десятка лет, болел тяжко. И вообще там было много хромых, слепых, болящих. И вот Господь, проходя среди ряды этих болящих, останавливается возле постели этого расслабленного и такой диалог с ним ведет. И исцеляет его. Он что, самый достойный, самый лучший? Почему выбор падает именно на него?
Самый лучший – это трудно сказать. Я даже не знаю, поддается ли это какому-то такому счислению. Но что самый достойный – это безусловно. Потому что Господь специально туда пришел, чтобы его повидать. Он его нашел, завел с ним диалог, спросил, что бы он хотел, хочет ли быть здоров.
Странный вопрос к человеку, который болеет, и не в случайном месте эта встреча произошла.
Ну да, потому что этот вопрос, это и есть вопрос экзамен. На экзамене часто преподаватели задают странный вопрос. Например, вы знаете закон Ома? Что может судить? А вы что, профессор, не знаете? Понимаете, вот такой ответ обычно бывает. Этот нет, показал свою кротость, свое смирение. Ну и понятно, Господь знал, что 38 лет человек здесь уже лежит. И то, что его все время кто-то обходит, он не поднимал кулаки к небу и не кричал, а где справедливость? Не требовал там, чтобы в одни руки больше килограмма крупы не давали.
Давайте очередь установим.
Да, давайте очередь, давайте
список заведем.
Списки на руке писать химическим карандашом. Не кричал, что так нечестно. И вот, то есть он достиг христианского совершенства. Не будучи просвещенным светом крещения, он совершенно правильно осознал смысл жизни. И он понимал, почему это с ним случилось. Поэтому Господь ему говорит, иди и больше не греши. Вот поэтому, да, он оказал, что его болезнь уже сделала свое дело. Ведь главный смысл, почему человек на земле существует, только один – достичь спасения. И он достиг. К нему сам пришел Христос. Разве увидеть Христа – это не цель вообще жизни? Это случилось. И к этому способствовала болезнь. То есть мы можем сказать, что этот человек болел правильно, по-христиански, еще не будучи христианином. Я вот не знаю, часто ли ты встречаешь в жизни людей, которые не крещенные, но которые по своей природе, устроению своему, по своему благочестию, они давно уже христиане. Таких ты в храме не часто встретишь. Им осталось совсем малость, чтобы Христос к ним пришел.
Так как Господь сказал, недалеко от Царствия Небесного.
Да. И сказал: Савл, ну что ты меня гонишь? И человек бы сразу его узнал. И вот здесь произошло это чудо. Поэтому это для всех болящих. Ну, кто хочет понять, что можно болеть и прибавлять грехам грехи. Злобу, раздражительность, революционность. Всяких можно себе таких прицепить к своей душе, измученной болезнью, еще больше и больше. А можно исцелиться и дождаться встречи с Господом.
Но это если человек такую цель ставит.
Нет, в том-то и дело. Он сам до этого дошел. В этом его, ну, можно сказать, героизм первооткрывателя.
Он пришел к пониманию.
Он понял смысл жизни. И жизнь, и податель этой жизни к нему пришел. И показал ему, что все кончилось. Он не возлагал на него руки, не читал каких-то молитв, как наш народ неграмотно говорит, сильную какую-то молитву взял, прочел. Ничего не... Ну, встань и ходи. А тот еще проявил послушание. Редкое. Другой бы на его месте сказал, ты что, издеваешься? Я здесь уже почти 40 лет лежу, а ты ходи. Сам ходи. Встал и пошел. И даже когда фарисеи возопили, там, что ты тут ходишь-то? Говорит, тот, кто меня исцелил, тот мне так сказал, я так и буду ходить. То есть он и очень ценно не убоялся вот этого зловонного общественного мнения. Это зловонное общественное мнение, оно все время то осанно, то распни. Это как настроиться, сколько денег дадут. И тебе, пожалуйста, любая революция. А все игра в справедливость.
У нас есть первый звонок, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, давай, продолжай.
Да? Ну, да. Тогда наши вопросы. Объясните, пожалуйста, каким образом Христос спасает грешников? Если грешник раскаялся, то есть не грешит больше, то понятно. А если грех возвращается, то как Христос спасает человека или не спасает?
Задающий этот вопрос, он не понимает, что такое спасение. И еще не понимает, что такое раскаялся. Как это действует. Попробую это объяснить нашим слушателям. Христос спасает всех людей, которые захотят спасения. Их немного, к сожалению. Благодатью своей. Об этом Серафим Саровский, преподобный наш подвижник, говорил, стяжи мирный дух. То есть задача такая, чтобы Дух Свят, благодать Святого Духа, пришла в сердце человека и с ним, с этим сердцем, сочеталась. Благодать Божия не может войти в сердце человека, потому что сердце забито страстями и производным от них грехами. Поэтому, когда человек покаялся, а что это такое покаялся? Это значит изгнать грехи нечистые из своего сердца. Как это делается? Это делается постом и молитвой. То есть человек изо всех сил какие у нее есть, он воздерживается от этих грехов. И второе, молиться Богу о том, чтобы Господь очистил. Это называется покаяние, процесс, в результате которого Дух Святый может прийти к человеку и очистить его от всяких скверн. И вот это очищение называется спасением.
Если человек, как он пишет, наш вопрошающий, раскаялся, а грех вернулся. Вернулся, потому что человек ему позволил вернуться.
Конечно. Конечно. Ведь дьявол не успокаивается ни на минуту, он продолжает человека соблазнять. Это называется падение. Человек вновь упал. Что нужно делать? Нужно опять вставать. Опять все начинать сначала. Изо всех сил воздерживаться. Второе, просить у Бога о прощении. Третье, обещать ему никогда этого не делать, всеми силами сопротивляться греху и молить об исцелении.
Но падение, оно неизбежно, если Господь не защитит человека от этого падения. Сам человек может ли устоять перед нападками
лукавого? Дело вот в чем, что Господь хочет, чтобы человек устоял. Поэтому, как только человек ослабит сопротивление, тут же падение.
То есть Господь хочет, чтобы мы всегда пребывали в полном напряжении всех,
да,
наших сил.
Он сам говорил, что не знаете, когда придет вор подкапывать ваш дом. Бдите и молитесь. Пусть светильники ваши будут горящие, а чресла припоясаны. Это же не мои слова. А Христа Спасителя, о спасении. Он ни о чем другом и не говорил, только о спасении. Он же не устраивал по телевизору передачи о вкусной и здоровой пище. Как вкусно поесть тогда, как... Он только о спасении. Правда, на разные лады, разные рассматривал случаи, но все только о спасении.
Батюшка, у нас есть все-таки звонок. Давайте ответим. Добрый вечер. Нет, все-таки никак.
Ну,
никак.
Может, трубка в телефоне тяжела.
То есть падение, оно, опять же, причина в человеке.
Да, обычно либо дьявол отвлекает человека от спасения, потому что человек очень рассеянный. Я, как человек, нередко читающий всякие лекции, меня умиляет случай. Сидят взрослые люди. И вдруг хлопнул дверь. И все, как по команде, туда взоры. То есть, кто вошел, это гораздо важнее, чем то, о чем говорит человек, который приехал за 3500 километров.
Но это свойство такое.
Да, ваше. Такое свойство. Ну, я понимаю, дети маленькие, там, до 3 лет. Это называется любопытство. Все пытают, что, как. Им все интересно. Но взрослые люди, не то же самое оказалось. Поэтому дьяволу дело легко отвлекает человека от мысли о спасении, тут же падение. Он усыпляет бдительность человека. А Господь сказал, бдите и молитесь.
И вот человек всю жизнь падает, встает, падает, встает.
Он... Если встает. Большинство людей никуда не встают. Они как лежали, так и лежат, но только переворачиваются сбоку на бок, чтобы поудобнее было лежать. И всех осуждают.
Батюшка, вот пришло к человеку желание спасения. Он действительно возжелал его. И ну, изо всех сил начал трудиться. Может быть, это лучший момент его жизни, а потом падает. А вот почему Господь его в этот момент, его восстание, не призвал к жизни вечной?
Призывает, только все-таки, если бы так было, то на земле стоял бы стон. Люди умирали бы миллионами, и вокруг стоял бы вой по покойникам. Поэтому не надо испытывать судеб Божьих, мы ничего в этом не понимаем.
Да, ты слишком примитивно рассуждаешь.
Ну да. Когда механично.
Когда придет нужный час.
Когда придет, тебе понадобится знание Евангелия, опыт, много всего. Опыт падений, опыт восстаний.
Батюшка, все-таки есть попытка еще раз нам дозвониться. Добрый вечер.
Здравствуйте. Смелей, смелей. Алло.
Алло.
Мы вас слушаем давно.
Здравствуйте, батюшки. К вам обращается раб Божий Михаил.
Да, я Михаил.
Вот год целый пытаюсь к вам дозвониться. С Мурманская.
Ну, вот это рядом.
Дело. Вот иногда вот московская детская онкология показывает по телевизору, что деточки маленькие, вот 10 лет в основном, 14, платочки повязаны головки. Так ведь где-то половина их вылечивает, а всех-то не вылечивает. И в тяжелых случаях говорят, это самое, все это воля Божья. Ну, получается, двойная мораль, ведь они наказ Божий не выполнили, как бы, плодитесь и размножайтесь, наказ был, правильно? А выходит, Бог их к себе забирает, и его вары дети погибают, а вы говорите, это все по воле Божьей. Выходит, как бы, Бог...
Я никогда, никогда не говорил, пожалуйста. Миш, я никогда не говорил, что это по воле Божьей. Что вы на меня клевещете?
Ну вот,
ну что? Вот вы говорите, когда это я говорил, что я это по воле Божией. По воле Божией, чтобы родители вразумились, что врачи аккуратно, с любовью исполняли свой долг, лечили всех изо всех сил и увеличили количество исцеленных. Вот на что воля Божия. Чтобы люди проявили свои качества, самые лучшие. Понимаете? Дело же не в платочках. Платочки это временно, волосики отрастут. Поэтому... Я не понимаю, в чем ваша претензия. Вы считаете, что Бог плохой?
Не, понимаете, вот бывает, допустим,
нет,
войну поражем.
Миш, подожди. Я понимаю. Вот мне хотелось бы узнать, что ты понимаешь. Или чего не, ты не понимаешь.
Бог ведь мог руку отвести от убийцы того же, или массового убийства, когда...
Ну, такое бывает, но... Что Господь отводит. Но вот мы знаем, когда Тамерлан подошел к России, вышли все молиться. И Матерь Божия ему явилась во сне. И сказала, уходи отсюда. И он ушел. А он, это был страшный вообще завоеватель. Он совершил 18 походов. А 19-й пошел на Китай. И он умер уже под 70 ему было. Я не помню, 67, не то 69 лет. Вот. То есть он не мог вообще остановиться. Все воевал, воевал. Ну, люди, когда все молились, Матерь Божия остановилась. А кто сейчас молится? Вы сходите в эту больницу онкологическую к детям. Вы не были?
Да я сам онкологию на учете состою.
Нет, я имею в виду в детскую.
Да когда это в Москве, а я в Мурманске.
Ну, там же есть детское отделение. Или увозят...
Ну, в основном там мало детей, в основном взрослые у нас в онкологии.
Конечно, чаще болеют взрослые. Просто Москва побольше Мурманска, поэтому у нас и деток побольше. Это общее наше заболевание.
Так они же как бы еще и детей не нарожали, как говорится, наказ не выполнили.
Они выполнили то, а может быть перед этим они сделали... По 4 аборта, вы же не знаете.
Дети аборты не делают, вот маленькие детки.
Нет, я говорю родители, а родители и дети, да. Это одна семья, страдают все. И мне так вот видится, что матери страдают больше, чем дети.
Батюшка, вот у вас идет эта строка, что помогите церкви, я не знаю, как бы. А ведь государство взяло под опеку церкви.
Чего-то я не замечаю.
Где-то год назад или два Путин же говорил, что Медведев говорили, что церковь под опеку государства взяли как бы.
Нет, ну как бы да, но на самом деле нет. Вот взять, допустим, ну самые главные наши храмы, храмы кремлевские, они до сих пор принадлежат государству, и до сих пор мы служим там в неосвященных храмах. Понимаете? Мы только каждый раз перед службой его освящаем, ну, как бы заново, кратким чином, и тогда служим. А так там музей ходит, кому надо, туда-сюда. Поэтому...
Тут критикуют ваши храмы, что снаружи как бы золотом все это самое, а внутри как бы недочет.
Недочет чего?
Ну вот, Спас есть такой религиозный канал, сегодня, по-моему, фамилия философа там этот, Осипенко или Осипов выступал, он говорил, столько храмов настроили от церкви, сверху как бы золотом все, а внутри как бы мишура.
Мишура из чего состоит?
Ну, и внутри.
Ну что, вот...
Слово
вот...
Божие как бы мало доходит до народа.
А, ну это мало, это я согласен. Но вот даже наш канал, вот я перед вашим звонком объяснял один кусочек из Слова Божия, который читается в церкви. Хотел на разные лады объяснял. Вот сейчас вам стараюсь объяснить. Вот вы говорите мишура. А что это такое? Мишурой называют такие ленточки из алюминия, которыми украшают новогоднюю елку. Ну и у нас такая мишура, она бывает только на Новый год. И на крещение, может быть. Вот. А так-то чего? Какая мишура?
Ну, половина народа как бы ходит, как бы отдать дань в церковь.
Ну, хорошо, но это же не церковь, а народ. Народ надо просвещать. А он не хочет просвещаться.
Батюшка, извините, еще вот такой вопрос меня тревожит. Целый
пожалуйста.
Год не могу. Вот войну под Ржевом. Батюшка.
Войну, что войну?
Под Ржевом была родовая операция, руководил Хрущев. Там погибло 500 тысяч. Это родовая операция. 500 тысяч солдат погибло.
Да.
Почему Боженька не отвел как бы убийцу руку?
Ну, вот
способствовал этому как бы.
Миш, скоро вы отойдете ко Господу. И вы задайте вопрос, почему вы ко мне, почему Боженька не отвел?
Ну, вы что говорите, что у власти Бога, что у власти Бога.
Я говорю?
Ну, ваши сподвижники как бы.
Не знаю. Совсем не все во власти Бога. Бог может действовать только...
В таком случае, почему это самое, вы только 2000 жизнь Христа, а до этого было тоже государство 10 тысяч лет жило. Разумные люди были.
Да, и еще будут.
И до рождения Христа как бы тоже цивилизация. Мы четвертая цивилизация, а вы в своих проповедях не говорите про них ничего. Как бы перед этим жизни не было перед Христом, перед рождением Христа.
А у нас совсем другая задача. Мы не факультет исторический. Мы учим совсем другому. Мы учим, как спасти душу человеку. Вот конкретно Михаилу...
Так вы задайте этот вопрос Путину.
Я?
Да.
А кто это
почему
такой?
У него оклад 2 миллиона, а у простых рабочих самое мало 11 тысяч?
Нет, а я-то при чем?
Ну, если он хочет, чтобы народ его уважал, пусть это сделает 40 тысяч.
Так народ его уважает, он, если тебя. Вы видели, народ выбрал его там... 70 с лишним процентов голосов за него отдали.
Ну, это года ему ублажили его статус управления.
Нет, ну ублажили, но народ-то выбрал, а вы, говорит, не уважаете.
Тут руководители ублажили его, которые заведуют выборами.
Не, ничего подобного. Все выборы были на кинокамеру снято, показано, все, кто хотел, все видел. Никто не мог ни к чему придраться.
Ну ладно, батюшка, я более-менее удовлетворен вашим ответом.
Ну, более-менее, и то, слава Богу. Я и на этом доволен.
Большое спасибо, до свидания.
Пожалуйста, поправляйтесь скорее.
Спасибо большое.
Читаю молитву и понимаю, что половину времени витал где-то, думая о ином. Нужно ли перечитывать молитву снова или лучше продолжить дальше?
Если вам это нужно, то перечитывайте. А если вам это не нужно, то не перечитывайте. Все очень просто. Если ты хочешь есть, поешь. А если ты не хочешь, не ешь. Я не знаю, в чем тут вопрос?
Человек хочет получить некую инструкцию, которая обязательно приведет его вот к спасению.
А таких инструкций нет. Богу угодно, как у нас сейчас модно говорить, человек включал голову. Чтобы она, голова, работала.
Вообще, когда человек задает вопрос, а ему встречно спрашиваешь, а чего ты хочешь? Он... порой теряется.
Да, я это замечал.
Потому что...
То, что даже вот жена, когда приходит и говорит, вот хочу с мужем разводиться. Я говорю, отлично. А ответь мне на один вопрос. Зачем? Не может ответить. Ну вот он такой, такой, но он такой был. То есть вот даже такое важное событие в жизни... уничтожение семьи. И то человек не знает, у него как эта эмоция действует в данный момент. Начинаешь разбирать, вроде кроме раздражения такого, обиды какой-то, нет ни одного аргумента.
Ну и вообще человек не знает, а дальше-то что?
Человек обычно не думает, он мечтает. Вот человек покупает автомобиль, он не думает, что он только, вот у него мечта, вот машину получил, а он не понимает, что ждет его впереди фонарный столб, потом переломы, потом 16 операций, потом инвалидность. Он этого не думает. А ведь может так быть? Может. Поэтому надо все. Не так, чтобы была цель. Не как у людей, а как тебе надо. А как тебе надо, это совершенно человек не задумывается. Он действует чаще из зависти, нежели вот из здравого смысла.
Пашка, есть еще один вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот я прочитала послание апостола Иоанна. И там вот написано, если кто видит брата своего согрешающего греховник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему греховник смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Правильно ли я понимаю, что не стоит молиться за своего близкого, который согрешает смертным грехом?
Нет, это слишком многого стоит. Просто обычно это бесполезно, пока человек сам не отвратится от этого греха.
Ясно. Спасибо. Можно еще один вопрос?
Можно, пожалуйста.
Вот такой еще я где-то прочитала, не помню, что не оставайтесь должником никому, ничем, кроме взаимной любви. И вот в церкви, я как недавно хожу, вот бывает угощу кого-нибудь там, даже вот с оленем, возвращают баночку еще и даже из крышечки железной. Или овощами дают семена мне потом. Я, не, может, неправильно понимаю, как за мелочность, или ты мне, тебе вот это вот, или во мне что-то вот неправильное.
Нет, но человек делает такой жест в знак благодарности. Вот и все. Ведь взаимная любовь. Вы оказали любовь, баночку огурчиков. А он баночку возвращает, чтобы вы в другой раз еще, когда будете закатывать огурчики, может, еще кому-нибудь дали. Потому что бывает, банок не хватает. Я вот нашей тетушке, мы всегда собираем банки с крышечками, вот к лету. Нужная вещь.
Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Означает ли это, что если Господь не захочет, то человек не познает Бога и не уверует в Него? И никакими доводами, убеждениями не привести его к Богу. Получается, что Господь Бог сам решает, кому открыть глаза, а кому нет, и в какое время. И от человека это не зависит.
Совершенно неверное толкование. Что значит «привлечет»? Вот я давеча рассказывал, что когда хлопнет дверь в аудитории, этот хлопок привлекает всеобщее внимание. Головы обращаются туда. Людям важно. Вместо того, чтобы лекция о Боге, важно, кто зашел. Что значит привлечет? Значит, Бог привлекает человека.
Становится ему интересен.
Да. Он хочет узнать, а что Бог говорил? А как он родился? А где его родители? А в чем стояло это родство? А что это за братья Божии? А как Господь умер? А почему? Вот Миша тут звонил, ему деток жалко. Молодец, добрая душа. А он Христа пожалел? Другой за справедливость. Почему 11 рублей получает, а другой 2 миллиона? Несправедливо он считает. Хорошо. А ты ко Христу справедлив? А те, которые кричали на площади, распни его. Это что? Он сколько мертвых воскресил, сколько голодных накормил. Больным давал здравие, от горячки тещу Петрову освободил. Слепым давал зрение. За какой из этих добродетелей его распяли? А перед этим били. А за что? А плевали на него. Это за что? А сзади били и говорили: «Ой, угадай, кто тебя ударил». Это же издевательство. Это за что? Не жаль распятого Христа. Совершенно не жаль. Об этом у Миши ни одного слова не прозвучало. У него только претензии.
Ну, в эту сторону ум человека не повернут.
Ну да, то есть ему до Бога нет никакого дела. Просто нету. Бог дал заповедь: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Благодарное человечество отвечает это, вот наше Отечество, Русь, Святая Православная, 5 миллионами абортами каждый день.
Год.
То есть каждый год. И разводами больше половины, опять же, каждый год. Вот оно. И что теперь? И Бог виноват. Почему он не остановит? Бог совсем не полицейский. Он хочет, чтобы человек сам обратил внимание на Бога. Он хочет, чтобы Бог привлекал бы людей. А они говорят, это вот он сам виноват. Он должен привлечь. Сплясать, что ли, вам? Что за дикость? Нет, купола не нравятся. Так купола для того и сияют золотом, чтобы привлекать. Чтобы из этой серой застройки возникал купол, который напоминал, что есть небесное царство. Там нетленный свет, как у золота. А мишура, говорит, какая. Какая мишура? Святые таинства, что ли, мишура? Язык отсохнет за такие слова.
Есть вопрос, батюшка.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему Иисус Христос, он разгромил торговцев в храме? А я захожу в храм и попадаю как будто в торговый центр. Везде ценники, везде цифры. Почему так?
Почему? Потому что каждая вещь, она создана людьми. Она не упала с неба. Вот свечка. Ее нужно изготовить. Чтобы ее изготовить, нужен станок. Фитиль. Нужно его купить. Нужно так сделать, чтобы он попал в середку свечки. И так вот поэтому. Если вы...
Монахи торговали всегда только тем, что они выращивали. Но никогда не тем, что они делали. Свечки, иконы всегда людям давались бесплатно.
Никогда. Возьмите, почитайте летописи. Как это называлось? Меняли иконы на деньги.
Так это не получается торговля святым. Разве можно торговать святым?
Да вы просто ничего не понимаете.
Ну хорошо,
платят не за икону, а за труд. Вот я, например, исповедую человека. Мне же за это никто не платит.
Я не знаю, платят.
Вы не знаете, ну вот. А это денег стоит. И это время. Я должен...
Разве вы не посвятили свою жизнь служению Богу? Какие деньги за служение Богу?
Деньги исключительно наши русские. Даже посвятивши, вот апостол Павел всю жизнь, даже не женился, посвятил жизнь служению Христу. Но когда он плавал по морям в разные страны, он же капитану платил. Какие деньги? Те деньги, которые он заработал. А как он заработал? Он шил палатки, их продавал, и на эти деньги ездил. А иногда и братья христиане ему собирали. И что такого? А вы знаете, сколько с каждого храма дерут за электричество? Или пусть в темноте молятся народ. И чтоб отопления там не было. Пусть мерзнут. У нас страна прохладная. В некоторых областях нашей страны зимой бывает минус 60. Пойдите, помолитесь без отопления. Узнайте, сколько оно стоит. И государство бесплатно церкви не отапливает. Так что какие-то странные претензии. Это же очень... Даже на машинке просто у дома постоять бесплатно, и то нельзя. Плати 150 рублей. А если не хочешь платить, 2500 заплатишь. И что-то никаких возмущений. Как церковь, так возмущение. Ведь никто же не заставляет вас покупать свечу. Придите домой, заведите улей, пусть эти самые пчелки ваши, а потом завести улей, это надо его купить? Надо купить семью пчел, надо возить ее туда, в поля и в леса, она принесет воск, принесет мед, мед скушайте во славу Божию, а сделайте свечку и принесите ее, и поставьте. А кто вам помешает? Вы вложили свой труд, поставили свечку. Но не все же могут это делать. Я вот не могу. Вот и все. А жена у меня вообще пчел боится. И как мне быть? А мне охота свечку поставить. О, какой вы вообще справедливый, конечно, человек, слава Богу, но очень уж глупый.
Скажите, пожалуйста, что означают слова Иоанна Крестьянкина? Кто ищет здесь покоя, в том не может пребывать Дух Божий.
Да потому что покой не там надо искать. Покой может быть только во Христе. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас.
А тот покой, который люди здесь обретают, вне Христа?
Это на кладбище. И так их и называют покойники.
Может быть, человек, ну, просто не злобивый, не конфликтный, не раздражительный.
Бывает.
Вот он ценит такой покой. Со всеми людьми, которые конфликтуют с ним, он просто дружбу не водит и так вот спокойно живет.
Да. Это вот моя мама всегда деткам, она работала в детском саду, когда, ну, какие-то конфликты у детей всем возникают, она говорила, а ты не играй с ним. И все, он сразу успокаивался.
Есть такая заповедь. Мир храните между собой.
Да.
И вот человек старается со всеми быть в мире.
Да. Так и сказано у апостола. По возможности будь со всеми в мире. Даже вот встречаешь человека, ну, совершенно глупый. Объяснить ему ничего нельзя. Ну и то, чем на него гневаться. Наоборот, надо как-то, ну, постараться объяснить, успокоить, но это не всегда возможно.
Но вот просто мирное устроение души человека, оно не привлекает к нему благодать Божию?
Привлекает. Но этого недостаточно, потому что без веры невозможно угодить Богу. Это только редчайшие случаи, когда человек достиг такого совершенства, как вот этот болящий у овчьей купели. Я просто... Дело в том, что этот текст читается чаще всего в церквах, ибо у нас народ любит воду освящать. И я настолько в него глубоко вник, вот, и он меня всегда приводит в умиление, что каков же это вообще великий человек был этот болящий.
Так мало мы о нем знаем.
Ну, не знаю, но зато мы знаем весь результат его жизни. Просто великий. Таких людей. Я таких встречал, несколько человек, за пока 50 лет в церковь вхожу. Вот. Но это очень редко такое.
Есть звонок, Бочка. Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Можно говорить?
Конечно. Мы для этого приехали на другой конец Москвы, чтобы вы говорили.
Алло.
Вы меня не слышите, да?
Алло, да, все слышу. Здравствуйте, батюшка.
Здрасте.
Я из Вологодской области.
Так.
Вот скажите, пожалуйста, батюшка, когда перед встречем Христа и такие он перенес пытки, его так били все, ведь это же невозможно было так перенести. Можно было сознание потерять. Его Бог Отец укреплял в этом? Или что? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Бог Отец укреплял благодатью.
Существуют ли в православии такие понятия, как повезло, не повезло? Я считаю себя невезучим человеком. Мне 36 лет, семьи нет, детей нет. Подруга предала и оскорбила. Мужчина, которого в молодости полюбила, из-за которого хотела замуж, ноги об меня вытер. В юности серьезно болела. За мою жизнь с разных работ сокращали 4 раза. Бывает ли столько скорби у одного человека? Чувствую жуткое отчаяние и уныние. Зачем мне такая жизнь?
Для того, чтобы достичь безропотного смирения. Для того, чтобы начать искать ответ на этот вопрос. Прочитать Евангелие. Человек, когда с какими-то трудностями сталкивается, он начинает искать выход.
Но вот сегодняшний расслабленный, которого мы уже несколько раз вспоминали, он дает нам, наверное, ответ на этот вопрос.
Ну, конечно. Потому что... И вот эта замечательная женщина, которая написала этот вопрос, она спрашивает, а зачем? Вот почитай Евангелие. Одно, второе, третье, четвертое. И не может быть, чтобы в одном из чтений, в зачал, она не найдет ответ на свой вопрос «Зачем?».
Он болел больше, чем она живет на свете.
Да.
Ей 36, а он 38.
Да.
И как вот с ее точки зрения, повезло ему или не повезло?
Да, кстати, начинается вопрос того, есть ли такое понятие. Нет. Это люди, которые смотрят со стороны на чью-то жизнь, они часто говорят, повезло парню. Ну, упал с 14 этажа, остался жив. Ну, повезло. А вот у меня мой воспитанник упал с 5 этажа. Маленьким мальчиком. Встал и пошел. И когда мы у него спрашивали, ну, а как это вот? Он говорит, ну как? Мне вот с этой стороны один ангел держал, а с этой, говорит, другой. То есть это ясно, что это не повезло. А ангелы понесли, он их видел. Поэтому мягко опустил на землю, ничего себе не повредил, ни перелома, ни ссадины. Сразу стал с 5 этажа. Не повезло, а понесло на воздухе. Вот что бывает.
Спасибо, батюшка. Нас просят заканчивать, да? И по возможности просят обратиться к нашим слушателям за помощью. Тем, чтобы поддержали наш канал.
Канал существует только на те средства, которые так ненавидит наш вот этот замечательный слушатель, который против денег. Но если канал не оплатит работу спутника по той цене, которую устанавливает государство, и если ваши средства... Их не хватит на зарплату сотрудникам, которые есть и в нашей студии, и вообще по всей Руси, где показывает телеканал «Союз». Его закроют. И вы останетесь без этого утешения, которое приносит телеканал «Союз». Поэтому не надо лениться, а надо себе поставить в обязанности, что кто сколько может, должен перечислить. Мы с отцом Александром ничего не получаем. И все остальные священники, которые сюда ездят, в выходной, в воскресенье, все вы у дома отдыхаете, у телевизора, а мы и шачим. Совершенно без всякого вознаграждения. Исключительно для того, чтобы вас, дорогие мои, чему-то научить. А вы должны, ваша роль такая минимальная, взять, дотянуться за кошельком и по тем телефонам перечислить небольшие денежки. И когда у вас много будут в этом участвовать, то канал сможет заплатить и за вещание, и за все. А иначе все это закончится. Вот сейчас начинается летний период. Все будут «Союз» смотреть регулярно и часто. А средства всегда вот к осени вообще ничего не остается. И канал остается должен. Хорошо. Должен миллионы. Это все продукция такая дорогая. Вот. Поэтому... это наше общее дело. Одни смотрят и платят, а другие из религиозного энтузиазма создают программы. Спаси вас, Господи. Руководство канала очень надеется и меня просило вас к этому призвать. До свидания. Христос воскресе.
Спасибо, батюшка. Всего доброго. До свидания.